Ага, да, спасибо, работает.
Рафаэль, добрый вечер.
О! Добрый вечер, мы начинаем наш традиционный открытый бет-мидраш. Сегодня обсуждаем главу Вайкра. Первая тема называется «Тора отношений с Богом». Наверное, более точно можно было бы сказать «Тора отношений общества с Богом». Это то, что сегодня будет рассматриваться. Итак, книга Вайкра в традиции называется «Торат Коаним». «Торат Коаним», то есть «Учение для коэнов». Почему «Учение для коэнов»? Потому что коэны были главными специалистами по вопросам, которые освещаются в книге Вайкра. Вот. Но Торат Коаним говорит кому, да, то есть кому, как бы, в чьи руки дана эта книга. Вопрос остается, а о чем? О чем она? И то, с чего она начинается, «Вайкра эль Моше», «Вайдабер Ашем элав», не огельмает, «возвал», «Вайкра». «Вайкра возвал», «возвал», то есть обратился. И книга «Вайкра», если смотреть формально, то она о службе в храме. Но вот это вот первое слово «обратился», то есть «обратился» — это говорит об отношениях. Кто обратился? Бог обратился к Моше. То есть фактически книга Вайкра, она об отношениях с Богом и индивидуума, и общества в целом. Есть потрясающее высказывание, которое записано со слов Балшемтова, которое мне многие годы не дает покоя, и я каждый год к нему возвращаюсь. Балшемтов сказал, что «Коля рефот ламадете мивайкра эль Моше». Все свои навыки по лечению, всю мудрость, связанную с лечением людей, Балшемтов выучил из вот этой вот фразы «Вайкра». «Вайкра эль Моше». Мое предположение этого года, мне кажется, что речь идет именно о том, что отношения, именно отношения влияют на здоровье. Теперь, чтобы более плотно подойти к пониманию текста главы, вот, разделим две вещи. Это отношения. Отношения – это активная связь. Значит, но ты не все время находишься в активной связи. Да? Значит, есть состояние пассивное, состояние предшествующее, ощущение. И это можно определить словом «отношение». То есть, есть отношение, когда идет связь. Есть отношение. И есть отношения, то есть как я отношусь. Вот. Значит, карбан, мы уже много раз говорили об этом. Все говорят, что неадекватный перевод слова «жертва». Жертва – это то, что от себя отрывают, а карбан – это наоборот то, посредством чего человек приближается. Это то, что приближает. Вот. Это по фонетическому смыслу Процедура так описана, поэтому незачем на ней акцентировать внимание. Значит, так вот, карбан – это категория активной связи, то есть отношения. Вот. Тогда как фоновое ощущение, которое привело к приношению того или иного карбана, оно в тексте не проговорено. И, соответственно, нам надо по карбану определить то отношение, то состояние, то ощущение, которое предшествовало этому карбану. Значит, итого, есть 5 видов карбонот. Я слышал от некоторых комментаторов про 4 вида. И понимаю, что они просто не учитывают карбан минха как отдельный вид. Не буду спорить, я использую модель 5. Значит, итак. Карбан-ола переводится как «жертва всесожжения», потому что она сжигалась целиком, но само название, Рав Гирш обращает на это внимание, что оно связано с «ола» – подъем. Вот. Соответственно, в каких случаях приносился карбан-ола? Нам сообщает традиция, что когда была упущена возможность сделать что-то правильное, выполнить какую-то заповедь, сделать какое-то доброе дело, возможность ушла, человек испытывает вот это вот ощущение, что «а ведь можно было». Соответственно, ощущение, которое фоновое, которое могло привести к тому, что человек испытывает дискомфорт от упущенной возможности, это ощущение, что жизнь дана для роста, жизнь дана для развития. Карбан шламим. Шламим это переводят как благодарственная трапеза, трапеза мирной жертвы, по-разному переводят. Значит, суть здесь – благодарность за благополучие. То есть у меня все хорошо, и хочу это зафиксировать принесением карбана. Значит, соответственно, ощущение фоновое – это самодостаточность, внутренний покой, чувство благополучия. Опять же, это все личное ощущение, да? Это как бы никак не зависит от объективной картины того, что у тебя в жизни происходит. Это то твое субъективное ощущение. Третье – это карбан хатат. Буквально как бы жертва за грех переводят. Вот. Но о каких грехах идет речь, если действительно глубоко изучать, то оказывается, что под грехами здесь понимаются только те поступки, за которые по Торе положен карет. Карет – буквально отрезание души. Есть два типа карета – отрезание души от источника и отрезание души от народа. В данном случае речь идет об отрезании души от источника. То есть, как бы, грех здесь заключается в том, что ты отдалился от Бога. И вот это вот соответственно, ощущение потребности в тшуве, ощущение, что ты как бы брошен на произвол судьбы, и тебе не хватает вот этой вот связи. То есть тебе, у тебя есть острая потребность восстановления близости к Творцу. Карбан Ашам. Ашам переводится как повинная жертва, жертва вины. Есть много подвидов Карбан Ашам. Значит, что здесь подразумевается под виной? Под виной подразумевается поступок, который в принципе не запрещен, но это не самый высокий пилотаж, значит, поведения человека, и принося ашам, человек испытывает вину за допущенный промах. То есть мог бы удержаться на таком уровне, чтобы этого не сделать, но разрешил себе. Соответственно, какое должно было быть ощущение у человека, которое могло его привести к карбан ашам? Ощущение ответственности за себя, критический анализ себя. То есть может быть даже повышенное чувство ответственности за себя. И последний карбан – это карбан Минха. Значит, Рав Хирш отмечает, что все предыдущие приносились из животных, и, соответственно, они могли выражать искупление самого человека, потому что как бы достаточно легко себя почувствовать связанным с другим живым существом. Карбан Минха – это то, что приносилось из зерновых культур. То есть это растительный мир, и оно уже никак не связано с нашей животной душой, нашей животной природой. И Рав Хирш говорит, что оно символизирует исправление окружающего мира. И важный момент, что Минха она используется как бы в трех разных значениях это слово. Под ним понимается и самостоятельное приношение измученных культур, зерновых культур, и смесь вот этой вот солод манки с оливковым маслом, которая приносилась с каждой из жертв животных, чтобы подчеркнуть, что в каждой из жертв есть элемент исправления мира. И слово Минха еще называется послеполуденное приношение жертв, ежедневных жертв, обязательных жертв. Поговорим об этом чуть позже. И там как раз-то под словом Минха подразумевается и Ола, которая приносилась, и опять же вместе с ней эти зерновые. Значит, итак, Минха – это желание исправлять мир. И соответствующее ощущение, которое к этому приводит к принесению этого карбана, это чувство ответственности за мир. Теперь, то, что меня больше в этом году интересовало, что, в принципе, у каждого отдельно взятого человека у него был выбор. Выбор ощущения и, соответственно, выбор карбана, который, посредством которого он как бы укреплял свою связь с Богом, приближался к Богу. Вот. Интересно, что у общества такого выбора нету. Обществу такого выбора Бог не дает. И, соответственно, по обязательным карбонот от народа можно выяснить ощущение народа, которое угодно Богу. То есть то ощущение, которое должно быть в народе, которое Богу угодно. Вот. Для этого мы с книги Вайкра прыгнем в книгу Бамидбар, а именно в главе Пинхас приводится подробно список, какие карбонот приносятся ежедневно, какие в субботу, какие в Рош Ходеш, какие в какой праздник. Значит, начнем с карбан тамид, ежедневной жертвы. Это Бамидбар, 28 глава, с 1 по 8 стихи. Бог говорил Моше и сказал ему дать сынам Израиля наставление, сказать им, будьте внимательны, приносите в жертву мне пищевые огнепалимые приношения мои в положенное время, как умиротворяющее благоухание мне. Скажи им, что огнепалимые приношения, которые они должны жертвовать Богу, будут из двух годовалых овец без изъяна каждый день, как постоянное дневное всесожжение, то есть карбанола. Да? Готовь одну овцу утром, вторую овцу после полудня. И также одну десятую эйфы пшеничной муки для мучного приношения, то есть для минха, смешанного с одной четвертью гина, выжатого вручную оливкового масла. Это постоянное дневное всесожжение, такое же, как принесенное у горы Синай, как умиротворяющее благоухание, огнепалимое приношение Богу. Возлияние к нему четверть гина вина на каждую овцу, возлитого в святилище, как возлияние питьевое приношение Богу. А другую овцу приготовь после полуденное время, как и утреннее мучное приношение, возлияние его приготовят его в огнепалимое приношение, умиротворяющее благоухание к Богу. Значит, итак, от всего народа приносилось карбан ола и, соответственно, мучное минха утром, и та же самая схема после полудня. Опять же, замечу в скобках для тех, кто идеологический вегетарианец, значит, есть, во-первых, замечательная идея Рава Кука, что в третьем храме не будет животных жертвоприношений. Не будет животных карбонот, будут только мучные. Во-вторых, надо все-таки отметить, что Тора, она носит вечный характер. И та карта чувств, о которой говорится, которую надо прорабатывать, именно эта вещь является незыблемой, то есть постоянной. А вот будет ли необходимость в третьем храме, значит, резать животных, я в этом не уверен. Значит, итак, то, что речь идет о ежедневной карбане, который приносился, карбан тамид, можно сделать такой вывод, что Бог требует от народа ежедневного ежедневной потребности роста и исправления, роста, развития, да, то есть карбонола, и исправления мира, то есть минха. Да? Вот. При этом важно подчеркнуть, что часть приносилась утром, часть приносилась после обеда. То есть возможно, что после обеда, то есть прожив полдня, человек настолько как бы в делах, что в делах, в заботах, что это желание слабеет. Соответственно, вот после обеда надо усилить повторным карбаном. Но само по себе замечательно, да, что общее настроение в обществе постоянное, должно быть потребность в росте, потребность в развитии и желание сделать мир лучше. Само по себе это уже о многом говорит. Дальше больше. В субботу. Читаем дальше из главы Пинхас. В день субботний представь двух добавочных годовалых овец без изъяна, 0,2 эйфы пшеничной муки, смешанной с оливковым маслом, как мучное приношение, возлияние к этому. Это всесожжение, которое приносят каждую субботу в добавление к постоянному ежедневному всесожжению и его возлиянию. Значит, итак, карбан-тамид, то есть ежедневная, она приносится вне зависимости от того, какой день. В субботу вдобавок к нему приносится еще карбан-мусав. Значит, из чего состоит этот карбан-мусав? Та же самая схема, то есть две добавочные овцы, как карбан-ола, и, соответственно, мучное карбан-минха. То есть получается, что обычная дневная норма удваивается. То есть в субботу удваивается желание развития и исправления мира, но при этом в субботу у нас возможность действий ограничена запретами шаббата. И вот этот вот как бы конфликт интересов, да, он может давать нам два направления развития. То есть или эта энергия уходит в личное духовное развитие, или просто она как бы аккумулируется для вот этой вот потребности исправления мира и роста для будних дней. Рош Ходеш, значит, ваше празднование начала нового месяца представляете как всесожжение Богу двух молодых быков, одного барана и семь годовалых овец, всех без изъяна. К этому мучное приношение из 0,3 эйфы пшеничной муки, смешанной с оливковым маслом, для каждого быка, мучное приношение из 0,2 эйфы пшеничной муки, смешанной с оливковым маслом, для каждого барана, мучное приношение из 0,1 эйфы, смешанной с оливковым маслом, для каждой овцы. Это будет всесожжение, представленное как умиротворяющее благоухание Богу. Возлияние вина к ним будут состоять из половины гина для каждого быка, третьей гина для каждого барана, четверти гина для каждой овцы. Это всесожжение в начале нового месяца, лунных месяцев года. И к этому один козел, представленный как приношение за грех Богу. Все это будет представлено в дополнение к постоянному дневному всесожжению и его возлиянию. Значит, в Рош Ходеш у нас схема такая, получается, то, что в будни, да, утром и после обеда в Минху, плюс к этому еще два быка, один баран, семь овец, как карбан-ола, соответственно, к ним же плюс обязательно минха, плюс мучное, и отдельно еще один козел, как карбан-хатат. Значит, напомню, что карбан-хатат – это грех отдаления от Бога. Соответственно, если перевести это на язык ощущений в обществе, то в Рош Ходеш усиление желания развития и тикун олам, исправления мира, и потребность возвращения к линии Бога. То есть в этом развитии время от времени, то есть регулярно, раз в месяц, надо как бы проверять, не отдалились ли мы от Бога. Соответственно, по этому принципу можно каждый из карбонот, приносимых, соответственно, на праздники, на Песах, Шавуот, Суккот, на Рош Шана, на Йом-Кипур, все это легко переносится на то, какое ощущение в народе должно было быть, соответственно, какое ощущение в народе угодно Богу. Теперь в продолжение этой темы, но я ее выделил как отдельную, это мудрость царя Шломо, двоеточие «Шалом для народа». Значит, вообще интересно, как слово «шалом» у нас понимается в еврейской традиции, а главное, интересный вопрос, когда шалом стал у нас главной ценностью. Так вот, в книге Млахим, книге царей, первой книге царей, 8 глава, 63-64 стихи, где говорится о том, как царь Шломо завершил постройку храма. И вот тут говорится 63-64, царь «и зарезал Шломо в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи голов крупного скота и 120 тысяч мелкого скота, и обновили дом Господень царь и все сыны Израиля. В тот же день осветил царь внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, потому что принес там все сожжения, и хлебное приношение, и тук мирных жертв, ибо медный жертвенник, который перед Господом был слишком мал, чтобы вместить все сожжения, хлебное приношение и тук мирных жертв». Значит, итак, если с 63 стиха как бы тут говорится, что он принес карбан шламим, то есть мирную жертву, да? Шламим, напомню, это ощущение здесь самодостаточности, благополучия. Сам по себе шламим – это благодарность за благополучие. Значит, а в 64-м здесь у нас все-таки идет уточнение, что это ола, минха и шламим. Значит, дальше в 9 главе говорится о том, что каждый год на праздники восхождения, то есть Песах, Шавуот, Суккот, на три самых больших праздника, что царь Шломо как бы в дополнение к к карбонот, который на праздник, который, в принципе, по схеме очень похожи на Рош Ходеш, поэтому я уже не читал отдельно, но схема та же. Там разве что могут меняться чуть-чуть цифры. Но схема там та же. Значит, изначально это Ола, Минха и Хатат. То, что добавляет царь Шломо, он добавляет Шламим в обязательную жертву. Вот послушайте, это книга царей, первая книга царей, 9 глава, 25 стих. «И приносил Шломо трижды в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который построил он Господу, и совершал на нем воскурение пред Господом, и закончил постройку дома». Значит, Кавхей, вот оно. «Ваала Шломо шалош паамим башана, олот ушламим, аля мизбех ашер бана». Значит, опять здесь Ола и Шламим. То есть, фактически, хидуш, открытие царя Шломо заключался в том, что он приносит Шламим от народа, соответственно, для народа, да, и чего в книге в Торе не прописано, что это нужно, да. И, соответственно, идея этого приношения – это создать в обществе ощущение благополучия и душевного покоя. То есть, если Тора говорит о том, что ощущение в обществе должно быть стремление к развитию, росту, то есть движение, и это связано с исправлением мира, то царь Шломо вводит покой, благополучие, значит, чувство достаточности. Вот. Все, слава Богу. Вот. И фактически этим он вводит новый идеал. Вот этот вот новый идеал, связанный с Карбан Шламим, называется всем нам известным словом шалом. Значит, при этом интересно посмотреть, а где оно в тексте, в каком контексте оно встречается. Оно встречается в том же самом предложении, которое я вам сейчас цитировал. То есть это Млахим Алов, 9 глава, 25 стих. Я прочту на иврите это предложение до конца и переведем на русский. Значит, Кавгей, вот оно. Ваала Шломо шалош паамим башана олот ушламим, аля мизбеха шарбана лашем, ве иктир ито ашер лифне ашем, ве шилам эт абайт. Значит, вот это вот вышил Шилам это байт. как бы от того же корня, что и шалом, что и шламим. Но тут это слово означает, что он закончил. Что он закончил дом, что значит закончил дом, закончил постройку дома, то есть постройку храма. Значит, соответственно, слово «шелем», оно хоть и звучит как в современном иврите «заплатил», да, но в данном случае машлим, то есть как бы завершил, да, дополнил, довел до логического конца, до завершения, не конца, а завершения, до завершения, до совершенства. Так вот, в книге, которую мы часто цитируем, Лемельмана «Иврит от буквы к корню», здесь есть, конечно же, этот корень «шин ламет мем», и его значение, я думаю, что многих удивит. Значит, значение «получать все, что необходимо». А двухбуквенная связка «шель», «шин ламет», это «забирать, отнимать, лишать». А «ламет мем» – это «брать, схватить». Итого «шалем» – это «целый, полный», то есть «имеющий все необходимое». Отсюда и шалом, как мир, совершенство, полнота. Леашлим, дополнить до целого, завершить. Лешалем, оплатить. То есть оплатить в смысле, как завершить сделку. То есть когда ты заплатил, то как бы сделка завершилась, совершилась. И почему я сказал, что это может удивить? Потому что как бы шалом понимается как лишь бы было тихо, лишь бы не было войны, мы готовы отдать, мы готовы чем-то пожертвовать, лишь бы не было войны. Но в иврите слово «шалом» и «шалем» оно связано с «леашлим» – восполнить, дополнить до совершенства. И отсюда становится понятно, почему у нас благословение о мире в ежедневной молитве Амида, оно у нас последнее. И я слышал мысль такую, что поднимается вопрос, собственно говоря, если мир для нас такая абсолютная ценность, так важно, что мы прежде всего там говорим мир, а потом уже там здоровье, благополучие там, и так далее, когда желаем друг другу, то почему же мир, благословение о мире стоит на последнем месте в Амиде? И ответ очень простой. Потому что мир, о котором говорится, это не мир любой ценой. Это не отсутствие войны, а это состояние совершенства, завершенности исправления мира. Поэтому это последнее благословение Амиды. И поэтому, чтобы дойти до этого, надо пройти все остальное, навести порядок во всем остальном, во всех аспектах, чтобы потом лашлим этот мир, дополнить его до совершенства. И мне кажется, что эта тема сейчас в разгар войны с Ираном, эта тема для нас особо актуальна, потому что главный вопрос, который у всех стоит, а когда остановимся и на чем остановимся? Вот. И как бы понятие шалом, оно не шалом ахшав, не мир прямо сейчас, значит, остановите бомбежки, а это доведение мира до совершенства, завершенность исправления мира. А для того, чтобы дойти до этой завершенности, да, надо там, значит, защищать столько, сколько нужно. Вот. Поэтому, когда мы говорим там о миролюбии, да, мир для нас безусловная ценность. Интересно, что слово «мир» в еврейской молитве проговаривается 3 раза в день, в субботу праздники 4 раза в день. Нет просьбы о мире, упоминания о мире не в ежедневной христианской молитве, не в ежедневной мусульманской молитве. Но, когда мы говорим, но все человечество все-таки подсело на то, что мир это является безусловно абсолютной ценностью, но не как бы пацифистское понимание мира и не леволиберальное понимание мира, а мир как законченность совершенства мироздания. Вот. Так, третья тема на сегодня – это духовные новости с Ближнего Востока. То есть, как бы с самой иронией скажу, что это наш еженедельный позитивчик. Значит, что у нас на прошедшей неделе произошло? В конце месяца Рамадан Иран активно атаковал газоперерабатывающий комплекс в Кувейте, атаковал Арабские Эмираты, атаковал Бахрейн, Саудовскую Аравию, Турцию. Если я кого не перечислил, уж извините. Значит, при этом никакой ни военной, ни экономической, ни политической выгоды ему от этого не было. Это очень интересно. Теперь очень важный и символический момент. Значит, если вы помните, то к Америке обращались лидеры мусульманских стран и говорили, что давайте отодвинем это, чтобы не начинать войну в месяц Рамадан. Вот. А тут получается, что Иран бомбит именно не просто в этот месяц, а вот я спросил у искусственного интеллекта, значит, какой самый священный праздник для мусульман. Вот. И вот я зачитываю ответ. Самым священным и значимым периодом мусульманского календаря считается месяц Рамадан, а его кульминацией – ночь предопределения. Лейлат Аль-Кадр, которую многие мусульмане считают наиболее священной ночью года. Однако, если говорить именно о празднике, то в исламе два главных праздника – Ураза Байрам, то есть это по-арабски Ид Аль-Фитр, и Курбан Байрам, Ид Аль-Адха. Дальше он пишет, что считается самым священным, и отвечает «Лайлат Аль-Кадр» – самая священная ночь. Приходится на последние 10 ночей Рамадана, считается ночью ниспослания Корана. В исламской традиции она превосходит по значимости любые другие дни и ночи. Значит, именно в этот период мусульманская страна Иран старается нанести наиболее болезненные удары по другим мусульманским странам Ближнего Востока. На что это похоже? Это похоже на самое начало зарождения ислама, на битву при Бадре, значит, которая состоялась 13 марта 624 года, когда Мухаммад со своей, не знаю, бандой или армией, как назвать, нападает на караван курайшитов. Курайшиты – это то племя, из которого он сам родом. Этот караван возвращался в Мекку, и дело происходит в священный для арабов Ближнего Востока месяц. Сейчас прочту отрывок из книги профессора Нисима Дана «Святая земля, чья она?». Вот. Он пишет так. «Известный историк и комментатор Корана Мухаммад Аль-Табари, умер в 923 году, описал следующий инцидент в своем... раньше мне надо. 26 страница, вот. Вот. 13 марта 624 года Мухаммад и его люди напали на караван курайшитов, который возвращался из Сирии в Мекку. Битва произошла возле селения Бадр к югу от Медины. Мухаммад, не колеблясь, начал эту войну в месяц Раджаб, во время которого, согласно древней арабской традиции, было запрещено начинать любые войны. В сущности, он узаконил правило «цель оправдывает средства». Коран относится к этому эпизоду так. «Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи, сражаться в этот месяц – великое преступление». Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в него, не пускать заповедную мечеть, выгонять оттуда ее жителей – еще большее преступление перед Аллахом. Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. Если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. Коран, 2 сура, 217 аят. Значит, что здесь, что здесь характерно? Значит, сначала Мухаммад нападает на караван курайшитов, то есть людей из племени, из которого он сам родом. Через 3 недели он уже объявляет войну первому из трех больших кланов евреев города Медина. Вот как эти события зафиксированы. Опять цитирую книгу профессора. Вот. Значит, известный историк и комментатор Корана Мухаммад Аль-Табари, умер в 923-м, описал следующий инцидент в своем комментарии к Корану. Перевод. Пророк, да пребудет с ним молитва Аллаха и мир, поспешил войти в еврейскую синагогу в Медине во время праздника евреев. Евреи восприняли это очень холодно. Посланник Аллаха сказал им: «Община евреев, приведите ко мне 10 евреев, которые засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник, и тогда Аллах удалит свой гнев от всех евреев под небесами». Евреи хранили молчание и не отзывались ему. Значит, что происходит дальше? Значит, надо понимать, что это происходит ровно через 3 недели после нападения на караван курайшитов. И спустя 2,5 года после прибытия в Медину Мухаммада. То есть первое племя еврейское, на которое он, которому он объявляет войну, это племя Кайнука, хотя с их стороны не было никаких провокаций. Так, сейчас вот прочту еще один кусочек. Осада племени Кайнука длилась 15 дней и привела к их покорению. То есть надо понимать, что он... А, вот выше прочту. Он напал на них в субботу, зная, что евреи избегают выполнения любой работы в этот день, даже если это касается спасения жизни. Мухаммад утверждал, что они нарушили свой союз с ним в связи с оскорблением мусульманской женщины, когда она делала покупки на местном рынке золота и серебра. Мухаммад также выступил с требованием, тем, которое он часто повторял, но на этот раз он был более настойчив: евреи должны стать мусульманами. Вы же знаете, клянусь Аллахом, что я посланник Аллаха. Осада племени Кайнука длилась 15 дней и привела к их покорению. Однако гнев Мухаммада по отношению к ним не знал границ, и он замыслил убить их всех, пока их руки были связаны за спинами. То есть надо понимать, что люди пришли в субботу молиться. Тут банда вооруженных людей закрыла их в синагоге и связала. К недовольству Мухаммада Абдулла ибн Убай ибн Саул, вождь племени Хазрадж, союзник Кайнуки, вмешался и потребовал, чтобы Мухаммад освободил пленных. После резкого физического противостояния между двумя спорящими Мухаммад уступил сопернику и решил отказаться от убийства племени при условии, что они сразу отправляются в Аль-Шам. Аль-Шам – это земля Израиля, которую по Корану, значит, Бог дал еврейскому народу. Дальше, соответственно, в 626 году у Мухаммада началось трение со вторым еврейским племенем Медине, Надир. Тоже нападение в синагоге. В апреле 627 года, соответственно, значит, армия уже начала наступление на племя Курайза, третье племя, которое будет уже, которому повезет меньше двух предыдущих, которое будет уничтожено полностью физически. Так вот, что здесь важно? То есть я назвал это как духовные новости Ближнего Востока. В Коране есть два периода записи Корана. Есть период Мекки, это с 610 по 622 годы. И там Мухаммад ведет себя высоко морально, ведет себя, дружит с евреями и молится в сторону Иерусалима, и много хороших слов говорит о евреях. В 622 году он приходит в Медину, и фактически, чем он покупает местное население, он покупает вот этим вот самым медийским договором. То есть он Мединский кодекс это называется, то есть он провозглашает, во-первых, умма, единство всех мусульман, во-вторых, он объявляет Медину зоной безопасности, и в которой есть мусульмане, есть евреи. Все живут мирно, хорошо, запрещены любые конфликты там, и преступления внутри. То есть Медина будет зоной безопасности. И, соответственно, руководящие посты могут заниматься как мусульманами, так и евреями. Это то, с чем он пришел в 622 году. Весной 624 года, как мы уже читали, он нападает в месяц, когда запрещено было воевать, на не ожидавшее, что на них вообще кто-то будет нападать, племя, на караван курайшитов. Ой, извиняюсь. Да, курайшитов. Значит, и то есть как бы нарушает принципы морали региона. И после этого, через три недели, он уже нарушает Мединский кодекс отношения к евреям, выступает против евреев. Начинается очистка Медины, города, который был построен евреями, от евреев. Так вот. Удар Ирана в праздник дарования Корана фактически замыкает круг. То есть Мухаммад сначала напал на родное племя, потом на евреев. Иран сначала напал на Израиль, а потом на своих же мусульман. И в 622 году Мухаммад, придя, провозглашает умма, то есть единство всех мусульман. То есть это как бы и метафизическое, и физическое понятие, политическое, военное. В 2026 году Иран разрушил и умма, и зону безопасности. То есть зону без конфликта внутри исламского мира. Да, конечно же, конфликты между мусульманскими странами, войны были на протяжении всей истории. На протяжении этих 14 веков, конечно же, войны были. Но, напомню, чем характерна эта война Ирана против... то есть против нас понятно. Вот. Но удары по странам мусульманским, они абсолютно безосновательны. Они ударили даже по тем, кто искренне пытался, старался для них на политической арене. То есть тут никакой выгоды нету. Ни территориальной, ни, ни экономической, ни политической, ни военной, никакой. Это просто разрушение. И получается, что вот это вот умма, единство всех мусульман, вот, разрушилось на наших с вами глазах фактически в эти выходные. В христианском мире есть, по крайней мере, была некоторая попытка, похожая на умма, это единство христианских народов. Опять же, мы живем в то время, когда два христианских, еще и два православных народа, российский и украинский, нам хорошо иллюстрируют единство христианских народов. Значит, что все-таки позитивно? Мы видим, что умма и единство христианских народов – это фактически две пародии на еврейский термин «Кнессет Исраэль». «Кнессет Исраэль» – это единство всех душ еврейского народа и тех, которые умершие, начиная от праотцев Авраама, Исаака, Якова, там, Давида, Шломо, там, пророков, пророчеств, праведников, праведниц, и включая тех, кто, значит, живут в этом мире, как мы. Вот это вот виртуальное единство всех душ и взаимосвязь, единая молитва, единое ощущение, вот это вот единство всех евреев, оно сейчас начало достаточно ярко проявляться все больше и больше за эти последние 2,5 года. Все больше и больше начало проявляться в общественном пространстве. Вот. То есть сейчас идет укрепление вот этого вот самого Кнессет Исраэль. И по мелкому в каждом общественном бомбоубежище. И можно увидеть, там на прошлой неделе была информация, как Моссад отследил иранских шпионов в еврейском квартале Лондона. Значит, я даже не хочу знать, что эти евреи Лондона думают про государство Израиль. Это не важно. Мне сейчас не важно, потому что мне важно, что Израиль чувствует за них ответственность. Израиль чувствует с ними единство. Насколько они сами чувствуют, я надеюсь, будут чувствовать больше. Вот. И опять же, общественное, общее настроение в Израиле в отношении этой войны тоже мелькало в СМИ информация о том, что у Ирана была стратегия 10 дней, то есть они рассчитывали на то, что и ракет-перехватчиков у Израиля хватит на 10 дней военных действий, и на то, что народ настолько как бы нежный и избалованный, что будут требовать остановить все это любой ценой, значит, и не готовы будут терпеть больше 10 дней. Вот. Уже прошло сейчас 3 недели, и общее настроение, что это надо зачистить до конца. Мы потерпим. Сколько надо, мы потерпим. Вот. Месяц, два, три, полгода. Мы потерпим. Вот. Но это надо зачистить. Опять же, конечно, смотря по средствам массовой информации, да, мелькают, конечно же, настроения демократов США и либералов Израиля. Вот. Но их настроение, что тоже показательно, да, настроение все рушится. Вот. То есть фактически, когда идет вот этот вот планомерный процесс исправления и зачистки, наведения порядка, мирового порядка, да, вот, у вот этих вот отдельных личностей, даже если их и много, вот это вот ощущение, что все, вся их картинка мира рушится. Вот. И это ощущение очень созвучно с тем, что Тора у нас описывает как карет, как отрезание души, но в данном случае не от источника, а от народа. То есть они, их души отрезаны от народа. Их души отрезаны от общего Кнессет Исраэль. И этому состоянию их душевному не позавидуешь. Вот. Это такие у нас новости. Вот, собственно говоря, нам важно, я думаю, понимать значимость на мировом уровне, на уровне мироздания процессов, которые у нас происходят прямо сейчас. Прямо в эти выходные. Вот. Все. Я то, что приготовил, я вам выдал. Вот. Можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, обсуждать, пожалуйста. Так. Ух ты.
Ой, надо говорить. Надо
Как это?
Потом созреть вам.
Тишину раз это, да?
Спасибо большое. Очень. Я почему-то думаю, что выражу мнение большинства. Все в немом как бы восторге. Это не то, что у нас нет вопросов, просто мы пока что под впечатлением. Правда же?
Спасибо.
Выплыли. А как вот это нарушение, так сказать, общего закона? Значит, они сами нарушили свои же правила? И как это?
То есть спасибо
они
большое
воевать
за вопрос.
Не имеют права. Да. Как это
значит,
вообще?
Вы мне как раз-то и напомнили тот нюанс, который я забыл сказать. Значит, дело в том, что в отличие от, допустим, изучения Торы, когда мы изучаем Тору, то есть, допустим, два отрывка текста, которые говорят об одном и том же, но говорят по-разному. И надо искать, что общего, что противоречит. Может быть, это противоречие решается путем третьего отрывка. Но в Торе нам абсолютно не важна хронология, когда это высказывание было записано. В Коране в традиции мусульманской есть четкий закон, что если говорится об одном и том же, то более позднее его считать правильным. Соответственно, если есть высказывание в Коране о евреях периода Мекки, который за евреев, и периода Медины, когда евреи сравниваются с обезьянами и свиньями, то на практике актуально второе для мусульманина. Теперь, когда Мухаммад сам через 2,5 года после того, как пришел в Медину, сам же нарушил вот этот вот кодекс, с которым он пришел, а кодекс действительно, то есть я прочел, я был восхищен. Вот. Как смысл, как посыл. То есть он пришел действительно как мощный лидер. Лидер для всех, объединяющий под своим крылом. Вот. Но то, что происходит сейчас, та ума, которая была, да, то есть почему на Израиль все смотрели вот так вот? Потому что масенькая страна, вот, и тут целый регион огромный мусульманских стран, все они умма, все они одно мусульманское пространство, все они против Израиля. У кого есть больше силы, те вступают в открытый конфликт, остальные ведут позиционную и политическую борьбу. Но никто не за Израиль, потому что все они монолит. А тут на наших глазах эта ума рассыпалась. Этот монолит рухнул. И с чего он рухнул? Не с ударов по Израилю, а с ударов по мусульманским странам, чтобы было понятно, да? Вот. Но этим он отбросил ислам к вот этим вот 2,5 годам, между тем, как он пришел, Мухаммад пришел в Медину, и до того, как он напал на караван курайшитов. А это значит, что начнутся подвижки в исламе. Начнет быть актуальной та часть, которая была записана в Мекке в первый период. И, соответственно, и отношение к государству Израиль будет, значит, из Мекки, а не из Медины. Понимаете?
Да. Вот, Рафаэль, я помню, что вы одно время очень тщательно проанализировали Коран, и вы нам даже цитировали буквально по предложениям. Вот скажите, у них есть комментарии или нет?
Конечно.
У них только
есть, конечно, да? Конечно. Да. У них есть комментарии, у них есть хадисы, это что-то типа мидрашей, устная традиция. У них очень много похоже на, то есть структурно очень похоже на еврейскую.
Рафаэль, то есть вы хотите сказать, вот, ну, учитывая предыдущую тему, что если в прошлом произошло изменение от приятия еврейского народа до полного неприятия и сопротивления, не то что сопротивления, а уничтожения еврейского народа в исламе, то сейчас предполагается обратные зеркальные события в связи с тем, что сейчас ума вот эта вот она рассыпается, и переосмысление в мусульманском народе, оно может привести к обратной реакции.
Именно это я и хочу сказать. Знаете, я от Пинхаса Полонского услышал замечательное высказывание, что религия – это актуализация священных текстов. Значит, что значит актуализация? В принципе, в зависимости от нарратива, от настроения сегодня, я могу в тексте найти там, значит, про миролюбие, а могу найти про непримиримую борьбу, войну. Я могу, значит, найти про дружбу народов, я могу найти про, значит, то, что выживет один, и это мы, там, и так далее, да? То есть, фактически, от чего это зависит? От нарратива, от настроения сейчас. Что я чувствую сейчас, что я вижу правильным сейчас, я под это ищу цитаты, которые будут укреплять мою позицию.
От того, что я хочу найти.
От того, что я хочу найти, да. Но я же не могу сказать, что вот там написано так, а вот я считаю совсем иначе. Нет. Мне важно на что-то опираться, значит, я буду искать в тексте. Так вот, они сейчас будут искать в тексте, значит, и актуализировать те цитаты, которые относятся к периоду Мекки.
Вы знаете, звучит обнадеживающе.
Ну, очень рад.
И хотелось бы.
Да. Спасибо.
Рафаэль, я хочу сказать кое-что к вопросу о их единстве. Иран исторически и религиозно всегда стоял в некоторой оппозиции к Саудовской Аравии, к арабским странам, поскольку
шииты, да.
Там шииты,
да,
все остальные сунниты. И, в частности, страны, которые подписали Авраамово соглашение, это страны суннитские. они всегда боялись, Иран настороженно, мягко говоря, к этому относились и боялись, что произойдет то, что мы сейчас наблюдаем. Кроме того, Иран – это персы, в отличие от всех этих стран Авраамовых соглашений, арабы. Арабы с персами конфликтовали исторически довольно активно. И как мне, как я, конечно, не пророк, и я не политолог, но мне кажется, что причина сближения сейчас этих стран с Израилем — это попытка занять какую-то круговую оборону. Как вот эти в тяжелое время, когда тяжелое время, люди обычно сбиваются друг к другу. И по принципу, против кого сегодня дружим. Вот эти арабские страны, они сегодня дружат с нами против Ирана. Если Иран будет побежден и уйдет с политической, с финансовой, с экономической карты мира, то страны Авраамовых соглашений потеряют, освободятся от общего врага. И тогда больше ничто не будет их удерживать между собой и с нами. Вот как бы вот этот возможный сценарий.
Я понял ваше построение. Значит, я внесу несколько уточняющих моментов. Значит, уже придя в Медину, Мухаммад все-таки, значит, тех, кто пришел с ним, ставит чуть-чуть выше, чем те арабские племена, которые были в Медине. Значит, внутри арабского мира есть тоже своя иерархия, в которой есть саудиты, да, на территории которых Мекка и Медина, и которые кланово относят свою родословную к семье там Мухаммада, и есть, значит, вплоть до Газы, да, до самого низа. Значит, теперь, когда ислам расходился по регионам, расширялся, то вот эта вот элитарность арабов, она везде закреплялась. И шиизм фактически поднялся как бунт против, потому что персы действительно, персы – это Вавилон. Это древняя культура, это древняя цивилизация, и они не чувствовали себя, значит, ниже, чем арабы. Поэтому шииты как раз и поднялись как некоторая оппозиция, но, опять же, шиитов в мусульманском мире, если я не ошибаюсь, то не больше 20%. Вот. И внутри мусульманского мира, безусловно, они меньшинство, и как бы милитаризация – это способ обороны, то есть это сицилианская защита, защита нападением. Это раз. Во-вторых, как бы мы видели прекрасные альянсы, как Хамас суннитский в Газе вполне, значит, хорошо получал деньги от шиитов Ирана и шиитов Хизбаллы. то есть в отношении к Израилю мы не видели ни разу случая, значит, что мы не пойдем на войну, потому что там воюют сунниты, а мы с ними не связываемся, или наоборот. Вот. То есть это из предыстории. Теперь то, что прогноз, да, то есть попытка, значит, этот вектор продлить вперед, значит, почему я считаю важным духовным прорывом то, что в священные, самые священные дни мусульманского календаря. То есть это как наш праздник Шавуот, Легавдиль, да? То есть Шавуот — это день дарования Торы, ночь дарования Торы. Здесь это ночь дарования Корана празднуется. Значит, хотя он записан был в течение там 20 лет, но 22, но неважно. Но отмечается это именно в эти ночи, и именно в эти ночи идет бессмысленный обстрел. То есть на наших глазах рассыпается вот это вот не просто единство военное или политическое, или экономическое, на наших глазах рассыпается духовное единство, рассыпается вот та самая ума. Вот. И поэтому я и, да, полон оптимизма, потому что как бы мы видим становление и как бы поднятие, возвышение достоинства Кнессет Исраэль. Вот. Поэтому сценарий после, да, желающие занять место Ирана, всем понятно, что следующая на очереди — это Турция, которая идет тем же самым сценарием милитаризации и уничтожения свободы слова и выбора внутри своего народа, и все на борьбу с сионистской оккупацией. Это все понятно. Но и Турция уже в очень сложной ситуации, потому что и по ним сейчас стреляют, и они союзники тоже Америки и входят в НАТО. И тут все будет очень, очень интересно. Я не знаю, как Бог это разрулит. Дай Бог, чтобы это было как с Сирией. Вот. Но у Бога есть разные сценарии. Так что... Вот. Да, Владимир, да, пожалуйста.
Скажите, спасибо большое, во-первых. Опять вы... такая капитальная лекция, просто замечательная. Вопрос у меня такой. Исламский антисемитизм. Это исламский, он одинаковый для шиитов и суннитов, это одно и то же. И начался ли он именно с того эпизода Мухаммеда, который, когда он напал на евреев и обвинил их, в чем? В том, что они не готовы признать Мухаммеда посланцем Аллаха, и Аллах един, и так далее. То есть это чисто религиозное было противостояние. По крайней мере, оно озвучивалось так.
Значит, смотрите, всегда хорошо рассказать чуть-чуть больше правды, и тогда картинка становится более полной. Значит, есть история, которая записана в Коране и пересказана там еще у комментаторов с какими-то подробностями. Но есть история отношений различных мусульманских правителей, а у них тоже ж, это разные кланы, они боролись друг с другом за власть и выбивались с той или иной территории, и, соответственно, отношение к евреям, оно очень зависело от позиции каждого отдельного, значит, шейха. Вот. Кто-то дружил с евреями, кто-то евреев притеснял. Значит, в виде иллюстрации приведу замечательный пример, когда султан этой Османской империи говорит царю Испании, говорит, что ты плохой царь, ты плохой правитель, потому что хороший правитель укрепляет свою страну и ослабляет страну врага. Ты, изгнав евреев, укрепил меня и ослабил свою страну.
Угу.
Укрепил мою страну и ослабил свою.
Да.
Вот. И особенно в этом регионе есть много как бы исторических моментов, когда были правители, которые там звали евреи, возвращайтесь, потому что именно вы можете эту землю вернуть к жизни, а были те, которые организовывали погромы. Фактически, вот эта вот волна такого антисемитизма, который стал религиозным, фактически она с начала 20 века, и она как-то идет параллельно с развитием нацизма в Германии. Шейх Эль-Хусейни здесь и Гитлер в Германии, они действуют вот как раз в этот период после Первой мировой войны и действуют в одном идеологическом ключе по отношению к евреям. Вот. И это продержалось, считайте, 100 лет. Вот. И сейчас это кульминация событий. Это финальный акт. Вот. Но, опять же, мы опять вышли в финал, и нам об этом сообщено. Вот как раз то, о чем мы молимся в молитве Амида и говорим про шалом, да, вот, это как раз вот мы туда точно попадем. Вот. А вот кто еще, посмотрим, кто вступит в Авраамово соглашение.
Может быть так, да. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Очень.
Да, Эли, можно спросить?
Да,
большое
пожалуйста.
Спасибо за лекции. Все лекции. Просто это воскресенье. Я все время говорю себе, что мне повезло. Я хотела спросить про общий антисемитизм. Ну, то, что мы победим, тут нету, конечно, вопросов. Я очень оптимистична. А вот общий антисемитизм, это же не только арабы придумали, и это же первый храм разрушенный, это были в Вавилоне, потом второй храм разрушен. Это же все антисемитизм, произошедший из выхода из Египта. Когда же это все закончится, и что надо еще сделать, и кого победить, чтобы был Бог Эхад, Байом Эхад, вы
Байом Гауя, Шамахат Ушмахат, да. Спасибо. Чтобы развернуто ответить на ваш вопрос, надо ну, минимум час. Значит, если коротко, то все-таки есть общий, как бы, общий антисемитизм, который является частью под разделом понятия ненависть. А понятие ненависть у нас произошло от конфликта Каина с Авелем. Точнее, у Авеля не было конфликта с Каином, как известно, да? Вот. И как бы, что делать евреям, чтобы нас перестали ненавидеть, это как вопрос, как надо было вести себя Авелю, чтобы не раздражать Каина. Да? Значит, это неправильная постановка вопроса. То есть ненависть – это душевная грязь ненавидящего. И он должен за это нести ответственность. Вот. Значит, это то, что касается общего подавляющего большинства ненависти, которая есть в мире, и антисемитизма в частности. Значит, скажем так, что после 67-го года количество антисемитов снизилось. Вот, после победы Израиля. Вот. Опять же, про ненависть у меня была и лекция, и есть об этом в книге Тикуна Нефеш. Значит, там, соответственно, нужные цитаты из легендарного человека Юлия Марголина. Значит, теперь есть, конечно же, небольшой процент вот того самого Амалейка, который борется не с евреями, а с Богом. Он фактически провозглашает, что в мире все случайно, а существование евреев разбивает эту концепцию, что все случайно. Поэтому, уничтожая евреев, он бьется против плана Бога на земле. Но на наших глазах мы видим, что шаг за шагом план Бога становится все более и более очевидным. Вот. Поэтому место тому, что все случайно и как бы, то есть место для этой идеологии становится на земле все меньше, меньше и меньше. То есть им все теснее и теснее, и в конечном итоге будет вот это вот самое Шемехад ушмойхад. Да? Вот. В нашем поколении или не в нашем, но оно будет. Вот. Но события так быстро развиваются, что как бы, не знаю, трудно заглянуть на неделю вперед.
Спасибо большое.
Но главное, что мы видим, что на наших глазах сбываются пророчества на хорошее. Помните эту известную вещь в Гмаре, когда Раби Акива и товарищи с Армона Нациф видят разрушенную храмовую гору. Храмовую гору в развалинах. И они плачут, а он смеется. Вот. И они ему говорят, чего ты смеешься? Он говорит, а чего вы плачете? Он говорит, мы плачем, потому что на наших глазах сбылись самые трагические пророчества. Он говорит, так я поэтому и смеюсь, что если уже эти сбылись, то сбудутся и все самые светлые и оптимистические. Вот. А в нашем поколении оно таки да начинает сбываться. Я помню, рав Ицхак Зильбер Зихроно Левраха говорил, там есть фраза, что в Торе, когда говорится про про изгнание, как будет тяжело в изгнании, там говорится, что железные будут как не железные, а вот скулы будут как каменные. И рав Ицхак говорил, что я это чувствовал на себе, что надо было, когда говорили, ну где твои пророчества, где твое, значит, светлое будущее. Вот, это все пустые слова. Он говорит, надо было иметь каменные челюсти, вот, чтобы сдержаться и не ответить. Вот. А сейчас посмотрите новости. Вот. То есть оно ж все, вот оно сбывается. Вот вам Ишаяху, вот вам Ехескель. То есть все прекрасно. Вот, так что вот у нас как это позитивные новости.
Безрат Ашем, чтоб ваши слова.
Спасибо за позитив.
Да.
Спасибо.
Огромное спасибо.
Да, спасибо. Шавуа Тов, Саратов.
Спасибо, Шавуа Тов.
Шавуа Тов.